особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
И, как всегда, я напоминаю зрителям, что внизу есть возможность поставить лайки. Нам это действительно важно, как, по крайней мере, мне, потому что это позволяет еще большему количеству людей увидеть эту программу. Пишите комментарии, там же есть ссылка на канал Дмитрия Травина. Но в этот раз мы решили поговорить про судьбу реформаторов, наверное, так можно назвать эту тему, и уже завязшая в зубах, но тем не менее, фраза про то, что реформаторов не любят. Дмитрий Травин, автор как раз книги, которая так называется «Модернизация от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара», и как раз именно про реформаторов, про людей, которые сделали довольно серьезные изменения. И первый, наверное, вопрос, так это или нет, любят, почему, точнее, давайте так, я задам немного провокационный вопрос. Почему реформаторов не любят?
Да, к сожалению, реформаторов, как правило, не любят. И интерес к этой теме у меня сейчас возник в связи с моей публикацией, которую я сделал в Телеграме, ну и в других местах, 16 декабря. Это была очередная печальная годовщина кончины Егора Гайдара. И я тогда написал о значении гайдаровских реформ. Ну, об этом мы сейчас, наверное, говорить в очередной раз не будем. Я большой поклонник гайдаровских реформ. Но одновременно написал, что, к сожалению, скорее всего, Гайдар не будет и в будущем сочтен героем, который радикально изменил положение дел в нашей стране, но уважение исследователей, конечно, будет, потому что это были действительно значимые реформы. И возник своеобразный диалог с моими читателями. Довольно многие написали о том, что считают, что все-таки справедливость восторжествует, и Гайдар будет сочтен, войдет не только в книги исследователей, но и в учебники, как выдающийся человек, который многое сделал для нашей страны. Вот в этой связи я задумался в очередной раз о том, а какова была судьба разных реформаторов в истории человечества. И сейчас именно хотелось бы сказать о посмертной судьбе, а не о сути самих реформ. Потому что о реформах мы с вами действительно много говорили, а вот эту тему мы практически никогда не затрагивали. Вообще посмертная судьба довольно сложная. Ну, приведу буквально несколько примеров, хотя вы упоминали мою книгу, там можно буквально по каждому герою подробно говорить. Первый пример. Модернизация в России, по сути дела, началась с великих реформ Александра II. Не с Петра I. Петр I – это совершенно другие процессы, отдельный разговор. У нас он как-то был. Но с Александра II, бесспорно, началось движение к свободе, к рыночной экономике и так далее. Является ли Александр II сегодня героем для россиян в полном смысле этого слова? Нет, абсолютно. Церковь у нас делает упор на царя-мученика Николая II. Государство делает упор на царя-героя, ну, в кавычках, наверное, можно сказать, Петра I. И совсем недавно, минувшим летом, праздновалась юбилейная годовщина Петра I и очень широко праздновалась. Огромное число памятников у нас стояло Петру I, а сейчас еще дополнительно культ фигуры Петра I подчеркивался. Коммунисты, настоящие коммунисты, любят вспоминать Сталина, такого вот квази-царя, который реально обладал властью больше, чем любой настоящий царь. Царя-освободителя Александра II практически не вспоминают. Очень мало памятников Александру II. Допустим, у нас в Петербурге есть буквально там один бюст возле северо-западного отделения Центробанка, то есть как будто бы Александр II, самое главное, что сделал, это Центробанк основал. Это действительно так, он основал Банк России, но все-таки это не самое главное достижение. Ну, еще там есть в одном месте возле военной академии памятник ему. Есть, конечно, Спас на Крови, но мало кто четко представляет, что это за церковь и в честь чего она поставлена. Это вот по России, Александр II. Германия. Как-то раз у меня была такая мельком случайная беседа с двумя молодыми немецкими девушками, но она мне запомнилась. Мы что-то там говорили о том, чем я занимаюсь, и в частности я сказал, что вот в научном плане я занимаюсь исследованием разного рода реформ, в том числе и в Германии. Они говорят: да-да, конечно, реформы Бисмарка, это мы понимаем. Я говорю: при чем здесь Бисмарк? Я говорю о тех реформах, которые создали настоящую Германию еще в первой половине XIX века. Освобождение Пруссии от крепостного права, создание рыночной экономики, создание единого таможенного пространства, о котором мы говорили в прошлой нашей программе. Это реформы Штейна и Гарденберга, двух великих немецких реформаторов. У меня создалось такое впечатление, что эти немки, я подчеркиваю, я с немками беседовал, а не с русскими девушками. Эти немки о них вообще никогда не слышали. Ну, либо, может, что-то мельком. В центре Берлина есть здание, это, если я не ошибаюсь, бывший прусский ландтаг, перед которым стоят два памятника Штейну и Гарденбергу, ну, примерно как у нас в Петербурге, Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором. То есть две фигуры вот так вот четко перед фасадом здания стоящие. То есть формально памятники есть, но реально немцы плохо помнят, что это такое, а вот Бисмарк по-настоящему культовая фигура, хотя Бисмарк – это человек, с которым связано создание Второго Рейха, Германской империи. С фигурой Бисмарка связаны военные завоевания и укрепление Пруссии на фоне соседей, с которыми велись тогда войны. Вот вам немецкий пример. Наконец, пример самый печальный. У меня были случаи неоднократно, когда мне в социальных сетях какие-то мои подписчики, читатели писали: ах, раз вы этого человека почитаете, то я вообще больше вас читать никогда не буду. Речь идет о Августо Пиночете, чилийском генерале, который произвел военный переворот, абсолютно незаконный и жесткий военный переворот в 1973 году, но создал экономическую систему, благодаря которой Чили стала самой экономически развитой страной Латинской Америки. И, в общем, такой по сей день остается, хотя Пиночета там уже много-много лет нет. И наследники его фактически у власти не находятся. Вот некоторые мои читатели даже не готовы были читать, а я вообще довольно серьезные тексты в свое время писал об экономических реформах, происходивших при Пиночете. Но получаю от этих людей такой комментарий: раз вы вообще готовы говорить о чем-то положительном при Пиночете, то вы мне не интересны. То есть мир абсолютно черно-белый. Либо нам нравится герой, будем его культивировать. Либо нам герой не нравится, вообще не готовы рассматривать, что при нем было позитивно. И многие ведь так относятся к реформам Гайдара. Гайдар людям не нравится, потому что в 90-е годы человек, скажем, потерял работу или потерял что-то еще. И все, дальше уже даже и размышлять на эту тему человек не хочет. Вот в истории разных стран таких примеров очень много. Поэтому я полагаю, что с наибольшей степенью вероятности можно предположить, что судьба Гайдара, может быть, Ельцина Гайдара, там трудно сказать, в каком сочетании, будет примерно такой же, как судьба немецких реформаторов первой половины XIX века, барона фон Штейна и князя фон Гарденберга. Может быть, даже будет памятник. Хотя думаю, что в 21 веке постановка памятника, ну, крайне маловероятна. Ну, разве что там бюст или мемориальная доска, но это, в принципе, в Москве и так уже есть. Ну, допустим, даже будет памятник. Но все равно культа героя здесь не получится, потому что люди любят именно людей, героев типа Бисмарка, или еще лучше пример, Наполеона. Во Франции же существует культ Наполеона по сей день. Хотя и Наполеона, конечно, можно вспоминать как реформатора французской экономики, это будет верно, потому что Наполеон, когда стал первым консулом, а затем императором, он навел порядок в хаотичной французской экономике, фактически полностью разрушенной революцией. И в этом смысле Наполеон – великий деятель. Но потом сам же Наполеон все разрушил до основания тем, что ввязал Францию в катастрофические войны и привел к тому, что буквально целое поколение французских бизнесменов, да и вообще французов, было выкошено этими войнами, и Франция к 1815 году оказалась в тяжелейшем состоянии. Но культ Наполеона существует. И думаю, очень немногие французы скажут о том, какие экономические реформы провел Наполеон, но все французы скажут, что при Наполеоне Франция несла свободу, равенство, братство и гражданский кодекс в разные другие европейские страны, даже тогда, когда эти страны не хотели свободы, равенства и братства. Вот так складывается обычно судьба реформаторов.
Ну вот вы как раз писали в том числе и про Егора Гайдара, да, в своей публикации, немного это отметили сейчас, что вы скептически высказались о том, что признают его заслуги или нет. Вот можете ответить тем, кто говорят, что они более оптимистичны, да, по этому поводу?
Ну, мой ответ примерно так бы прозвучал, что бесспорно, есть какой-то костяк мыслящих людей, которые сейчас понимают, в чем было значение гайдаровских реформ. И уважение к Гайдару у этих людей есть. Причем эти люди могут делиться на две части. Одни очень сильно уважают Гайдара, другие говорят, что с их точки зрения Гайдар допустил такие-то и такие-то ошибки. По каждой ошибке можно вести отдельную дискуссию, но сейчас это не важно. Тем не менее, люди, допускающие, что у Гайдара были серьезные ошибки, в целом относятся с уважением к нему, как к человеку, который провел важную реформу. Вот такой костяк есть, и этот костяк, естественно, останется и в будущем. В новых поколениях также будут люди, которые ценят те реформы, которые были осуществлены в России. Так же, как сегодня мы, спустя много поколений после Александра II, очень ценим те великие реформы, которые были тогда проведены. Думаю, что в будущем появится много серьезных научных исследований, касающихся гайдаровских реформ. И из этих исследований исчезнут квазиученые, ну или почти исчезнут квазиученые, которых сегодня многовато, которые участвуют в этих научных дискуссиях, опираясь не столько на научный анализ, сколько на свою идеологизацию. Вот человек пережил 90-е годы, не полюбил Гайдара, ему больше нравились, там, скажем, Явлинский или упомянутый нами в прошлой программе Николай Иванович Рыжков, премьер-министр еще Горбачевских времен. И вот они, исходя из идеологических позиций, начинают ругать гайдаровские реформы. А кто-то ругает гайдаровские реформы, наоборот, с либертарианских позиций, говоря, что вот Гайдар был робким реформатором, ему надо было гораздо энергичнее все реформировать. Я думаю, что вот такая критика с идеологических позиций в будущем в науке будет маргинальной, ее будет очень мало, либо, может, даже исчезнет вообще, и серьезные ученые перейдут к серьезному анализу того, как осуществлялись эти реформы. Ну, собственно говоря, в науке, если мы почитаем, что сегодня пишут историки о великих реформах Александра II, то там почти не встречалось, ну, мне, по крайней мере, практически не встречалась идеологизация. Хотя кто-то из историков пишет о том, что это были хорошие реформы и очень важные, кто-то пишет, что это были полупровальные реформы, потому что Александр II не решился на то, что потом через полвека сделал Столыпин. Это, кстати, очень важный вопрос, который нуждается в обсуждении. А кто-то, наоборот, говорит, что Александр II слишком поторопился в этих реформах, и можно было свободу крестьянам давать как-то медленнее, постепеннее и без так, чтобы потом не возникло сильного отторжения этих реформ. Но это почти всегда научные дискуссии, там мало идеологизации. Думаю, что вот примерно так же будут анализировать гайдаровские реформы лет через там, 20, 30, 50. Но за пределами научной сферы, за пределами тех людей, которые это все изучают, как ученые или как студенты, которые хотя бы на двух-трех лекциях это изучают, вот за пределами этой сферы, скорее всего, интереса к гайдаровским реформам не будет. Люди будут говорить, да, ну вот помним, вроде был такой реформатор Гайдар, может быть, он был до Сталина, может быть, он был после Сталина, но вроде говорят, что Гайдар что-то такое важное и хорошее для нас сделал. Мы с этим спорить не будем, но в основном потому, что плохо это знаем. Вот, наверное, как-то вот в таком ключе будут об этом говорить миллионы людей. А активное интеллектуальное меньшинство будет об этом говорить серьезно и, скорее всего, с интересом и уважением.
Ну, с другой стороны, ведь также «Войну и мир» читало активное меньшинство, да, и вообще книжки читает активное меньшинство. Я имею в виду умные, если можно так выразиться. Это я к чему? Я к тому, что а нужно ли в таком случае вообще просто чтить память? Может быть, просто та самая, те люди, которых, ну, давайте я упомяну их в гуриевском смысле элиты, да, может быть, им это нужно, а всем остальным-то не очень.
В принципе, так оно и есть. Действительно, интеллектуальные элиты нуждаются в более глубоком понимании того, как развивается наше общество. И, ну, скажем, я свои книги пишу именно для интеллектуальных элит. Только поймите меня правильно, я не имею в виду под интеллектуальными элитами максимально широкий круг людей, готовых читать, готовых мыслить. Ну, скажем, там, среди моих читателей в соцсетях есть какое-то количество людей, которым, как ни предлагай прочесть относительно большой текст, они это делать не станут, они просят, ну вот вы нам в тексте из 300 слов изложите суть вашей теории, а больше мы все равно читать не будем. Ну вот я им честно отвечаю, что, ребят, при всем моем к вам уважении, я работаю на другую аудиторию, которая способна читать книгу, может быть, не толстую, может быть, предельно популярно написанную. Я стараюсь именно популярно писать книги. Я никогда не рассчитываю на очень узкий круг людей с наукообразным языком. Но все-таки я рассчитываю на тех, кто способен прочесть книгу две или три. Вот в моем понимании именно эта интеллектуальная элита, именно эти люди способны обдумать проблемы, начиная от реформ экономических и заканчивая тем, что, собственно, нам оставил Лев Толстой в «Войне и мире» или в «Анне Каренине». Есть люди, которые, может, никогда и не читали Льва Толстого, либо в детстве, там, в молодости, в школьные времена просмотрели «Войну и мир», но при этом знают, что был такой мужик с бородой, был. Он был знаменитый, он является гордостью России. И даже в споре с американцами можно сказать, что вот у нас был такой мужик, а у вас не было такого великого мужика. Но при этом человек по-настоящему не интересуется тем, зачем писались «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье» или еще что-то из толстовского наследства. И это нормально. К сожалению, это нормально, нравится мне это или нет. На этом, из этого мы вынуждены исходить. Также и с экономическими реформами. Какая-то часть общества, которая интересуется, которая читает книги, знает и будет знать о том, что делалось в ходе различных экономических реформ, но для большей части населения это будет не очень важно. И действительно, люди вряд ли смогут сказать, когда был Гайдар, там, до Сталина, после Сталина, до Путина, после Путина, что он конкретно делал. Но, возможно, где-то на уровне учебников будет отмечено, что был такой Егор Гайдар, и важную реформу он провел, и, в принципе, у людей в памяти это останется. Но именно не как некая героическая личность, а как один из персонажей, важных персонажей нашей истории.
Здравствуйте, друзья, и еще раз я хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши программы, всех, кто ставит лайки. Это действительно очень важно, потому что это помогает продвигать видео. Но помимо прочего, я также прошу вас оставлять комментарии, рассказывать об этом видео своим друзьям и знакомым. Мы, я напоминаю, существуем благодаря вам, и на самом деле вот этот вот принцип утренней газеты действительно работает и работает очень хорошо. Мы же с вами покупали когда-то утреннюю газету, и я напоминаю, что 20-50 рублей, которые она стоит, это тоже вполне нормально. Нам действительно этих денег от вас вполне достаточно для того, чтобы продолжать существование. Это получается. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо тем, кто пишет еще и комментарии, когда отправляет свои сообщения, потому что нам приятно это читать. И вы, кстати, в комментариях просто к этому видео можете написать, что бы вы хотели видеть на этом канале. Мы вот думаем о возрождении также итоговых информационных программ или, может быть, разворотов чисто с петербургскими аспектами. В общем, пишите, пожалуйста, посмотрите, чего вам не хватает, и мы будем продолжать работать, потому что мы сейчас поняли только одно. Благодаря вам мы становимся настоящим, ну, не очень подходящее слово, но тем не менее, народным медиа, народным YouTube-каналом, потому что вы нам помогаете, а мы можем поэтому работать, за что огромное спасибо. Там вот внизу написано все, как можно нам поддержать, нас поддержать, и даже на номер телефона можно скинуть, это работает. Еще раз спасибо и до встречи в наших эфирах. Пока.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы немножко затронули эту тему, вернее вы, но тем не менее, я действительно все больше и больше склоняюсь к идее, что запоминают не реформаторов, а антиреформаторов, как правило. Я не знаю, согласитесь вы с этим или нет.
Я бы сказал чуть по-другому. Не реформаторов, не антиреформаторов, а тех героев, в кавычках можно назвать героев, деятельность которых связана с государством, с войнами, с чем-то таким очень понятным. Знаете, даже более широко скажу. Ну вот только что закончился чемпионат мира по футболу. Миллионы людей знают, кто такой Лионель Месси или Килиан Мбаппе. Я вот лично даже еще несколько дней назад не знал, кто такой Мбаппе. Теперь я знаю уже. И это в моей памяти останется. Это герои, которые, соответственно, принесли славу Аргентине или Франции. Когда говорят о деятелях не спорта, а политики, то также говорят о неких личностях, которые принесли какие-то победы. Мы упоминали Бисмарка. Вот Бисмарк привел к тому, что Германия сложилась в виде Второго Рейха и победила в трех войнах. Кайзера Вильгельма гораздо меньше в этой связи вспоминают. А во Франции, наоборот, больше вспоминают императора Наполеона, поскольку он участвовал, он организовал победное движение Франции через весь европейский континент, но меньше вспоминают о том, что в итоге для Франции это кончилось катастрофой. Вот такие культовые личности вспоминаются. Да, людям это понятнее, привычнее. Значение Бисмарка, Наполеона или Сталина, или Александра Невского можно изложить в двух-трех словах. Что касается каких-то реформ, то в этом... Или не только реформ, но войны и мира, или братьев Карамазовых. Что касается вот всего этого, то это гораздо сложнее. Это надо долго в этом разбираться и понять, в чем значение Егора Гайдара или Льва Толстого. Так что вот люди в основном вспоминают те культовые фигуры, как, значение которых можно объяснить предельно просто, начиная от войны и политических действий, заканчивая спортом.
Ну и особенно здесь очень важен, конечно же, эффект здесь и сейчас, потому что, грубо говоря, я сейчас пытаюсь подобрать верное слово, верное, точнее, определение. Обыватель, давайте так. Он видит то, что происходит здесь и сейчас, и очень редко простраиваются те самые причинно-следственные связи, да, того, что этих последствий, тех или иных реформ, это действительно. И точно так же, кстати, именно поэтому, когда говорят про Гайдара, очень часто обыватели, я имею в виду, начинают ругать, потому что сразу же привязывают к 90-му году, к 90-м, точнее, годам, и говорить, вот они, эти реформаторы. Так у нас, слово, собственно, слово «реформаторы» это превратилось в ругательное.
Да, да, именно так. Обычно прослеживать различные связи довольно трудно. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Вот пишу я какой-то маленький текст в Телеграме или в каких-то социальных сетях. Говорю, вот там было так-то и так-то. Масса людей задает вопросы. А вот докажите это, вот, это у вас не так, это не так. Я говорю, так я, в общем, этим это доказываю постоянно, но для этого вы должны обратиться к моим книгам. Это невозможно вам изложить в двух словах. Нет, вот книги мы читать не будем, это долго, неинтересно. И вот здесь вот получается разрыв. То есть какое-то число людей, которые готовы прослеживать связи, если эти связи им объясняют. С этой частью аудитории можно вести диалог, можно согласиться, что вот здесь я был неправ, вот вы, прочтя мои книги, мне доказали, что вот в этом и в этом месте я как-то неправильно интерпретировал факты. А здесь и здесь вы со мной согласились, и у нас сформировалось общее мнение. Вот эту часть аудитории я, собственно, и называю интеллектуальной элитой, те, кто готовы рассуждать, читать, обсуждать. Не обязательно сотни или тысячи книг, которые должен прочесть серьезный ученый, но хотя бы какой-то определенный минимум, который необходим для того, чтобы вести обсуждение серьезно, продуманно. И есть большое число людей, которые не готовы вести это обсуждение. Это нормально. Это нормально. У людей может не быть времени, желания, интереса. Да, человек мне задает вопрос, вот вы меня не убедили. Я говорю, прочтите книгу. Он говорит, нет, книгу читать не буду. Ну ладно, мы расстались в хороших отношениях. Здесь никакого повода для конфликта нет. Но просто вот... этому человеку я уже помочь ничем не смогу, у меня нет технических возможностей что-то ему объяснить более основательно, если он не прочтет книгу. Это нормальная ситуация. Вот это касается и памяти о реформаторах. Для того, чтобы понять значение тех или иных реформ, от лютеровских реформ, когда вот реформаторов называли в XVI веке, реформаторами называли в XVI веке преобразователей церкви, до современных экономических реформ, для того, чтобы понимать значение этих преобразований, нужно, конечно, прослеживать связь различных эпох, связь различных процессов.
Ну вот вы на самом деле так потихоньку подошли к идее целого цикла, который мы хотим с вашей подачи сделать, как раз проследить то, каким образом события, начиная там примерно с XI века, повлияли на нас сегодня. Давайте тогда, собственно, зрителям, наверное, и расскажем немного про него.
Да, у меня вызревает постепенно идея о том, что надо рассказать о некоторых важных процессах, которые определили судьбы России и Европы в целом, и рассказать в несколько иной форме, чем я это делаю в своих книгах. Хотя то, о чем мы с вами, надеюсь, будем говорить, очень тесно пересекается с моими книгами. Дело в том, что в истории человечества есть какие-то важные даты. Мы с вами скорее до сих пор говорили о каких-то важных героях, там, реформы Гайдара, реформы Ататюрка, там, высказывания Путина или высказывания Рыжкова, вот как-то от этого отталкивались. Но можно отталкиваться и от каких-то важных дат, про которые все знают. Но с этими датами связана мифологизация. А иногда дата известна, но мы плохо представляем, как события, связанные с этой датой, повлияли на развитие общества. Ну, допустим, Великая схизма XI века, когда произошло разделение на католический и православный мир. Но это не в один день произошло, но есть некая дата, к которой это условно привязано. Как бы то ни было, этот процесс в основном оформился в XI веке. Вот насколько для человечества, для европейцев, лучше скажем, было важно то, что католический и православный мир разделились? Это оказало воздействие на то, что мы видим сегодня, или нет? Сразу забегая вперед, скажу, что здесь есть мифы, с которыми я не согласен, которые я постараюсь оспорить, а есть действительно очень важные процессы. Я также буду спорить с людьми, которые могут сказать, что события XI века вообще никак не влияют на события 21-го, и это можно забыть. Нет, влияют, влияют очень серьезно. И вот такие даты есть в истории каждого столетия. Можно, конечно, из каждого столетия хоть по 10 дат выбрать, но думаю, что для того, чтобы сохранить динамизм нашего цикла, мы возьмем по одному году из каждого столетия, начиная с XI века и заканчивая 21-м, и попробуем поговорить серьезно о том, как события, связанные с этими датами, влияли на развитие общества. Это будут даты как из жизни западноевропейских стран, так и даты из жизни российского государства.
Мне вот интересно, а как мы с вами будем говорить про 21 век или пока не будем?
Говорить будем, но я чуть забегая вперед, сразу скажу, о какой дате, какой год нас будет здесь прежде всего интересовать. И здесь я вряд ли удивлю наших зрителей. Речь, конечно, идет о событиях 11 сентября 2001 года. На данный момент, с моей точки зрения, хотя уже 21 год с тех пор прошел, все-таки это важнейшая дата, самая существенная переломная дата из тех, что имело место. И мы, очевидно, в завершающей передаче этого цикла поговорим о том, какие мифы связаны с этой датой и о том, что не является мифом, как вот это события, связанные с этой датой, повлияли на развитие не только Европы, но и человечества вообще.
Ну и просто здесь, наверное, мне хотелось бы, чтобы вы сказали зрителям, почему им важно смотреть, посмотреть эту программу, то есть почему им важно знать то, о чем мы им будем рассказывать.
Это важно знать для того, чтобы понимать, как развивается общество. Ну вот приведу пример на основе первой даты, с которой мы, наверное, и начнем наш разговор. Многие же задаются вопросом, влияет ли на судьбу нашего российского общества то, что наше общество православное, а не католическое, лютеранское или кальвинистское. Ну, надеюсь, меня сейчас простят мусульмане. Я прекрасно знаю, что наше российское общество не только православное, но исламское и некоторые другие религии в нашей жизни присутствуют. Но ислам я не буду анализировать, это далеко от моей сферы научных интересов. А вот разделение на католический и православный мир, я этим занимаюсь постоянно, рассматривая различные преобразования в истории Европы. Вот важно это или не важно? Является ли церковь сегодня фактором, способствующим нашему развитию, или наоборот, тормозящему наше развитие? Или вообще можно игнорировать жизнь церкви и просто говорить о экономических или политических процессах, считая, что церковь затрагивает только духовные вещи, которые являются личным миром каждого человека? Вот как к этому вопросу относиться? Мы об этом поговорим, и я постараюсь рассказать о том, что из того далекого прошлого влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. И также будет идти речь о многих других датах, которые вообще часто не очевидны. Ну, допустим, мы будем в какой-то момент, надеюсь, говорить про 1648 год. Что это такое? Это так называемый дата так называемого Вестфальского мира. Этот мир вообще к России не имел никакого отношения. Это мир, который был заключен в Европе по итогам 30-летней войны. Но это повлияло на многие европейские процессы и в конечном счете на Россию. Это тоже для нас важно. Вот я буду пытаться рассказать по мере своих сил, почему это важно и как это все влияет на сегодняшние события.
Ну что же, спасибо. Да, я призываю наших зрителей тогда подписываться на канал, ставить лайки. Там внизу, кстати, есть еще такой колокольчик. Если вы на него нажмете, то будете получать уведомления о новых программах сразу же к вам на телефон или куда там будут они приходить. Спасибо, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо. Всего доброго.
Я напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете. Мы с вами прощаемся и до встречи в следующий раз. Спасибо.